От христианской античности к Византии. Надо сказать, что для современной науки совершенно нормальное сочетание античное христианство и христианская античность, а мы вполне можем говорить и православная античность, ибо подавляющее большинство всех христиан, невзирая на наличие ересей, в том числе и трех великих ересей, составляли, конечно, православные христиане единой Вселенской Церкви, как на Западе, так и на Востоке империи и окружающих ее земель Средиземноморья, Европы, Малой Азии, христианской Сирии. Церковь Христова возникла в античном мире. Конечно, она испытывала влияние и других культур древности, иранской, сирийской, промежуточной, которая всегда была между других культур, и все-таки в античном мире. Иерусалим времен Спасителя был наполовину античным городом. То есть, конечно, он был городом ветхозаветной веры и в таком качестве сохранялся, и был еще единственный тогда Иерусалимский храм, прообраз христианских церквей всех последующих времен. И вместе с тем это был настолько уже античный мир, что еще во втором веке до Рождества Христова Библия Ветхого Завета была в Александрии переведена на греческий язык. Есть прекрасная легенда об этом переводе, связанная с тем, что Александрийскому царю Птолемею Филадельфу местные греческие философы пожаловались на то, что им трудно полемизировать с учеными иудейскими книжниками, ибо они ссылаются на те книги, которых нет на греческом языке, то есть на книги Библии. Тогда, по этому интересному преданию, царь Птолемей призвал 70, по другим сведениям, 72 ученых-книжника, и сообщил им буквально следующее. Сейчас вас разведут по отдельным комнатам, будут совершенно замечательно кормить, поить и всяко за вами ухаживать, и вы сделаете мне перевод Библии. Если перевод будет расходиться хотя бы в одно слово, я вас всех казню, наберу других 70, и так буду поступать до тех пор, пока не получу исправный перевод. По милости Господней, текст оказался безупречным. Все переводы совпали. Есть, правда, и скептическая научная версия, тоже правдоподобная, что перевод заказали сами александрийские иудеи. Надо сказать, что в эллинистическое время, в третьем-первом веках до Рождества Христова, Александрия менее всего была египетским городом. Ее население примерно составляли 50% греков, 40% евреев, а 10% всех остальных, в том числе и египтян. И оставаясь верными ветхозаветными иудеями, не путать с современным талмудическим иудаизмом, александрийские евреи, тем не менее, уже не могли читать Писание в оригинале, потому что не владели языком. И та, и другая версия описывают реальность, описывают ту реальность, когда ветхозаветный мир древнего Израиля был включен в античный мир. Большинство евреев времен Спасителя носило греческие, а иногда и латинские имена. Вспомним и первый Ирод, и второй Ирод из Писания, цари иудейские, цари галилейские, носили греческое имя. Среди апостолов иные носили греческие, а евангелист и апостол Марк римское имя, хотя, судя по всему, был евреем. Только апостол Лука, по всей вероятности, был одним из первых обращенных в веру Христову ученых греков. То есть, это античный мир. Но Церковь Христова оказалась вместе с тем и инородной, потому что она взыскала вечности, она была обращена к будущему небесному Отечеству. О ней было сказано, что христианин не имеет Отечества земного, но лишь Отечество небесное. Поэтому, пожалуй, в первые 3 века истории нашей Церкви существовало, в общем-то, 2 точки зрения. Да, безусловно, любой христианин и из иудеев, и из язычников был добропорядочным гражданином, готов был платить налоги, исполнять установленные повинности, поскольку они не затрагивали его вероисповедание, разумеется, в пользу государства. Вспомним притчу Спасителя о динарии с изображением кесаря. Но при этом была и точка зрения, ну, скажем, представленная знаменитым проповедником и апологетом, африканским епископом Тертуллианом. Мы добропорядочные подданные, мы исправные налогоплательщики, но больше мы ни с чем с языческим государством не связаны. Мы не принадлежим к этой культуре, мы не вступаем на государственную службу. Была и другая точка зрения, еще до Тертуллиана, представленная священномучеником Иринеем Лионским, представленная Иустином, философом, знаменитейшим мучеником и апологетом, которые тоже, безусловно, оставались верными христианами и видели границу, отделяющую церковь от тогдашнего языческого государства. Но принимали язык той культуры, язык той философии, писали на безупречном греческом и безупречной латыни. Были, в смысле овладения античными знаниями, греческими философами, не случайно мученик Иустин вошел навсегда в историю церкви, как Иустин-философ. То есть, христианизировали эту культуру, они ее постепенно оцерковляли. Все изменяется в IV веке. Первая точка зрения изоляции, постепенно сходит на нет и довольно быстро. Вторая становится всеобщей. После прекращения гонений при святом равноапостольном царе Константине Великом христиан очень быстро становится большинство. Может быть, даже до Миланского эдикта императора Константина, уравнявшего во всех политических правах христиан с нехристианами, в городах, по крайней мере, во множестве городов, христиан было больше, чем язычников. А горожан было примерно 1/4 населения Римской империи. Именно тогда слово «паганус», множественное число «пагани», «деревенщина», превращается в наименование язычников, потому что среди деревенских язычников было много, а среди горожан мало. Оттуда, кстати, и русское слово «поганый», которым еще 7-8 веков назад, не желая оскорбить, именовали язычника. Поэтому, скажем, половцы, торки, бериндеи для XII века, союзники Древней Руси, христианской Древней Руси уже, были свои поганые. Ну, постепенно они становились христианами, тогда становились просто своими. Но это, тем не менее, ситуация гораздо более поздняя, почти на 1000 лет, а христиан действительно в городах Римской империи было очень много к концу III века, а может быть, было и большинство. Много христиан служило и в римском войске. Не случайно отмечают многие историки, что христиане ко времени Константина были лучшими солдатами империи. А вот, собственно, почему лучшие? Но, конечно, я никогда не считал, что христианин – это пацифист. Я довольно молодым человеком знал, что, в общем-то, христианство по сути своей религия воинская, правда, прежде всего, духовного воина, прежде всего, воина, по слову апостола Павла, совершающего духовную брань, а не брань физическую. И все-таки наша вера – это вера воинских добродетелей. Так вот, конечно, это так, но почему же не приличными солдатами, а лучшими солдатами? Почему, собственно, лучшими, чем другие? А очень просто. Христиане не предавали, а в угасающем, близящемся к своей кончине, к закату античном мире, мире греко-римской культуры, предавали направо и налево. Правда, кроме христиан не предавали и митраисты, но им многого не хватало в этом споре, им не хватало милосердия. В митраистские общины не принимали женщин, в митраистские общины не принимали рабов, а Церковь Христова принимала всех. Заметим здесь, что никогда христианство не было религией рабов. Самых первых христиан, самых первых общин, среди них были и люди, принадлежавшие к священническим иудейским родам, и антично образованные интеллектуалы, и даже представители римской знати. А больше всего, конечно, было горожан, то есть людей среднего достатка и среднего положения. Но дело все в том, что Церковь Христова принимала и рабов в том числе, в то время как другие языческие вероисповедания рабов отторгали от своих культовых богослужебных общин. Поэтому христианство складывается как нечто абсолютно всеобщее. Именно поэтому христианство подвергалось гонениям. Вот мне бы хотелось, чтобы наши слушатели прекрасно понимали одну вещь. Нельзя ни в коем случае полагать, что гонителями христиан были особо нечестивые римские императоры. Если бы мы такое на секунду допустили, то мы тем самым допустили бы, что Марк Ульпий Троян, император наилучший, титул, врученный ему сенатом, был плохим императором, при нем было гонение на христиан. А, скажем, Гай Калигула был хорошим императором, при нем ни малейшего гонения не было. На самом деле хорошим императором был, конечно, Троян. Но универсальность, то есть вселенскость Римской империи, вступала в противоречие со вселенскостью Церкви Христовой. И преодолеть это противоречие можно было одним единственным способом, каким это, по милости Божией, и произошло. Выдающийся император сам уверовал, сам поместил на щиты своих воинов и на воинские знамена крест Господень, крест Христов. И таким образом церковь и империя достигли союза. При этом церковь не могла перестать быть универсальной, всемирной, вселенской, ибо она больше материального мира. Глава церкви сам Христос, и к церкви принадлежат все умершие христиане. Но и империя, став христианской, не утратила своей универсальности, своей всемирности. Не в том смысле, что империя когда-то стремилась, ну, подчинить себе всю планету, всю землю. Такого не было ни у одной империи. А в том смысле, что это первенствующее, примиряющее других, стремящееся к всеобщему миру, благороднейшее из государств. Этого вопроса мы еще коснемся. Итак, в IV веке начинается античное христианство. В конце IV века великие каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниссский, первые из них причислены к кругу наиболее почитаемых трех святителей, а святитель Григорий Ниский, об этом помнит меньше, получил на Седьмом Вселенском соборе особый титул «Отец отцов». Это были вполне антично образованные люди, причем они принадлежали к кругу самых образованных людей античного мира. Святитель Василий учился в двух лучших университетах своего времени. И вместе с тем уже по воспитанию в семье Василия Великого почти все святые. Это поразительное семейство, на самом деле. И мать его, и сестра. Они принадлежали к праведнейшим семьям своего времени, и вместе с тем это были вполне античные люди, и они перевели, по сути дела, понятие Нового Завета, понятие Евангелий прежде всего, в термины античной философской культуры. Так сложилась христианская античность. В античном мире церковь позаимствовала во многом живопись для украшения своих храмов. Ранние мозаики, ранние фрески, фрески сохранились, начиная со II века нашей эры, в римских катакомбах. Это античная живопись. Мозаики V-VI века прекрасно сохранились в итальянской Равенне. 7 мозаичных циклов, и это тоже еще античное искусство. Совершенно иное по смыслу. Идущее по пути создания иконы, то есть духовного портрета святого, духовного портрета земной жизни Спасителя, земной жизни Богоматери. Но по всей своей технике, даже в какой-то степени по образной системе, это античное искусство. Более того, сам тип христианского храма. Античные храмы не годились для христианского богослужения, потому что они были ориентированы в пейзаж. Культ античный, языческий, совершался под открытым небом, а храм был вместилищем статуи языческого божества и всевозможных подарков, подношений, которые этому божеству делались. В храме не было богослужения, богослужение было вокруг храма. Но античный мир подарил деловое здание, так называемую базилику, длинное кораблеобразное здание. В античном мире оно было деловым, там заседали суды, там решали торговые дела. Но это длинное здание, расчлененное обычно на три структуры, три подразделения, три нефа, двумя рядами колонн, и имеющее нишу в христианском храме всегда на востоке, апсиду, где сидел римский судья, а христианский мир разместил там алтарь, святой престол. Так вот, эту самую базилику подобрали, приспособили для типа храма, опять-таки, христиане. Другой тип храма, центрический храм, храм-памятник, храм мартирий. Мартирос, по-гречески и по-латыни мученик, то есть свидетель. Правильное значение этого слова – свидетель, тот, кто свидетельствует своей смертью истинность учения. Храмы мартирии пришли с востока, из Ирана. Это тамошний тип здания. И тоже активно был христианизирован. То есть, по сути дела, не только 4-5 века, а Рим пал под ударами варваров в 476 году нашей христианской эры. Но еще и VI век, век христианской кодификации римского права святым императором Юстинианом Великим, век сохранения восточной части империи и частичного возвращения западной, век, когда языческая философия уходила уже в небытие, это еще века христианской античности. Три века. 4-й, 5-й, 6-й. И три века предыстории от эпохи Спасителя до Константина Великого. Это не так мало. И вместе с тем создается новое искусство, будущее средневековое. Это последнее, что мне бы хотелось довести до вашего сведения. Видите ли, в чем дело? Нам вбивали с вами в головы то, что, ну, церковь не удалось разрушить. сами коммунисты не справились с церковью и в конце концов проиграли. Не справились и на Западе все бесконечные враги христианства. Поэтому они лицемерно предлагают нам такое решение. Христианство было прогрессивным, как основа средневекового искусства. Но вот средневековье кончилось, и христианство – это всего лишь наследие прошлого. Его можно, конечно, терпеть, но кто же всерьез воспринимает христианство? Братья и сестры, христианская культура продолжается сейчас. Уже давно ушло средневековье. В XVII веке окончательно. Но культура нового времени, несмотря на все отступничество, несмотря на все наши безобразия, остается культурой христианской. И для того, чтобы быть четким в понимании того, что церковь вечна, как обещал сам Спаситель, церковь пребудет до скончания века, и врата адова не одолеют ее, очень полезно твердо знать с детства, что не средневековье создало христианскую культуру, а христианская культура создала средневековье. Что христианство 6 веков, а местами на остатках, на осколках, и еще в течение 7 века нашей эры жило в рамках античности. Кстати, в рамках античности складываются основы и 2 будущих христианских культур. Западно-христианской, теперь просто западной. Какая это христианская культура? Христиане там, конечно, есть, но культура в целом от христианства ушла. Не случайно называют они себя не мир христианский, как раньше, а мир цивилизованный. Цивилизованный. Этому надо было бы посвятить отдельные разборы, когда-нибудь я это сделаю. Так вот, первоначально западно-христианская культура и восточно-христианская наша имеют корни в христианской античности. Вот 2 примера этого отличия. В античном мире существовали, как мы уже сегодня сказали, 2 типа храма. Длинный храм-корабль. Корабль – символ спасения в море житейском. И центрический – храм-космос, храм-модель мироздания. Храм, где внутри хочется не шествовать, а предстоять. В центрическом восточно-христианском храме ничто в архитектуре не побуждает вас двигаться, но лишь молиться. Предстоять взирающему на вас Господу Богу. Так вот, интересно, что уже в VI веке видно, как все больше и больше западное христианство предпочитает длинный, кораблеобразный, базиликальный храм, а восточное христианство, это вполне выразилось в величайшем христианском храме всех времен, всех народов, Святой Софии Константинопольской. Предпочитает храм центрический. И вслед за тем начнется средневековье, Запад останется с базиликальным храмом аж до 20 века по преимуществу, а Восток, и мы, следовательно, в том числе, с центрическим. А ведь основой культуры является культ, богослужение. Вот вам основа сложения 2 разных культур. Ну и язык, конечно. Конечно. На Востоке греческий. Язык, на котором было создано все христианское богословие. Язык, который может передавать тончайшие богословские понятия. Выразить сущность спора православных с арианами не по-гречески было бы невозможно. И на Западе латынь. Язык четкий, простой, очень простой в изучении. Приличный студент за год выучивает латынь. Годящийся как язык юридический, как язык правоведения, как язык политический. И очень мало нюансированный. Богословствовали, в том числе и еретики, на Востоке. На Западе, как православные, так и еретики, переводили с греческого. Таким образом, даже сложение будущих 2 христианских культур и то удел христианской античности. На Западе переход от античности к Средневековью был тяжелым. Возникли после завоевания варварами Римской империи два мира – античный и варварский. Античный пользовался своим наследием, а варварский – чужим. Доедал античность. Когда в VII веке исчезли окончательно следы античной образованности, культуры и цивилизации, в частности, сельскохозяйственной, Запад погрузился в темные века, 8-9. Мир одичал, короли были неграмотны. Все, что осталось, оставалось в немногих монастырях. А на Востоке происходит плавный переход. И не в X веке, как на Западе, а потихонечку, уже немножко в VI, много в VIII, складывается средневековая культура. Здесь у нас плавный переход, поэтому мы и до сих пор большие наследники христианской античности, святоотеческой античности, нежели последние западные христиане. Это не так уж мало важно.